рынке самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какие книги можно почитать летом? Что обычного человека может превратить в монстра? Что будет, если готический роман превратить в греческую трагедию? Можно ли найти лекарство от одиночества? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш осмотр по литературе. Сегодня, как обычно, вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. Сегодня мне помогает уже, я хочу сказать, состоявшийся журналист, студентка факультета журналистики Анна Колесникова. В гостях у нас книжный блогер и студентка Московской семинарии евангельских христиан Леонора Харитонова. Леонора, здрасте, Аня, здрасте.
Здравствуйте, это так сильно было, что обо мне сказано, книжный блогер.
Вот, ну, привыкайте, Леонора, будете теперь книжным блогером. Да, я могу там проанонсировать. Скоро у нас стрим в Инстаграме вместе с Элеонорой, вот в нашем очередном книжном проекте, в моем очередном книжном проекте. Да.
Моем первом.
Да, и первом книжном проекте Элеоноры. Мы выбрали очень хорошее название, называется «Бумажный театр». Мы будем в эту среду в 19:00 в Инстаграме топить о Гарри Поттере и всех книгах этой саги. Я боюсь, что одного стрима не хватит, да. Ну так вот, сегодня. О чем мы поговорим сегодня? Во-первых, мы поговорим о книгах, которые почитать летом, но это выбор Элеоноры, и я понял, у нее очень своеобразное такое представление о летнем чтении. Давайте попробуем поговорить. Так, сегодня наш эфир посвящен теме «Что почитать летом?» и по версии Элеоноры Харитоновой. Сегодня мы будем говорить про три летних романа. Это Теодор Драйзер «Американская трагедия». Да. «Грозовой перевал» Эмили Бронте и Элеонора Лифант в полном порядке Гейл Ханиман. Итак, вот эти три романа. Дорогие друзья, подключайтесь. Мы провели опрос в эпиграфе, в котором как-то активненько наши слушатели и зрители приняли участие, и выяснилось, что, в общем-то, все практически подавляющее большинство, больше 80%, читает летом то же, что и другие времена года, что неудивительно. Вот. Хотя, я думаю, может, кто-то вот что-то такое... Может, летом хочется почитать чего-то такого, да, для души, чтобы отдохнуть. Вот. Я, например, скажу вам по секрету, никому не рассказывайте. Я лег на диван, и у меня там такая стопочка. Среди них первый роман, значит, «Селесты Инг», «Повсюду тлеют пожары», по которому уже вышел сериал, да. И вроде бы, казалось бы, вот, ну, сейчас поговорить про него. У меня там еще в стопочке очень много всего, включая Дэвида Духовны, значит, самая новая его книжка, последняя из вышедших, и куча всего, да, на самом деле. А я вот взял и лег и читаю советскую фантастику 80-х. Вот так вот. Презрел я все списки и отдался, я решил стать ребенком. Так вот, друзья, подключайтесь к нам. Что вы читаете летом, расскажите. Вы можете нам написать непосредственно в нашей группе ВКонтакте, группе передачи «Эпиграф», и мы с удовольствием с вами поговорим и прокомментируйте. Итак, а вот скажите-ка, Элеонора, а почему вы любите читать? И вы читаете в отпуске, на море, природе, пляже? Вы читаете в отпуске, на море, природе и пляже? Или как-то вот книги сопровождают лишь ваши будни, а в отпуске вы отдыхаете от книг?
Ну, я, наверное, люблю читать вообще, это, в принципе, у меня с детства. Благодаря моей маме и хорошему преподавателю в школе я активно начала свой путь к тому, что книги — это, так скажем, материал, который всегда может быть рядом с тобой и который может просто перевернуть всю твою жизнь в разы. И поэтому читаю я везде. У меня нету такого разделения, что... Я читаю там только в дороге, как многие у меня друзья там. Они читают только, когда в метро едут, потому что долго, и как бы вот они так коротают время. Вот. У меня такого нету, я читаю везде, но в отпуске, я честно признаюсь, мне иногда сложнее читать, особенно когда мы едем вместе с мужем куда-то вдвоем, потому что хочется как можно больше провести время просто в прогулках, и поэтому иногда книжечка ждет меня вечером. Но если я возьму какую-нибудь книгу с собой, такую, знаете, которая меня захватила с самого начала, то мне будет все равно, насколько я буду уставшая. Мне захочется просто вот продолжить читать, потому что это, знаете, вот этот непередаваемый, не знаю, как это нелитературно сказано, непередаваемый зуд, когда тебе нужно знать, что будет в конце. Вот ты не можешь ждать, у тебя нету на это времени, ты просто поглощен книгой от начала и до конца. Вот все зависит от того, какую книгу я с собой возьму. Да. У меня просто был печальный опыт. Я взяла один раз с собой книгу Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», и я поняла, что эта книга до сих пор пока ждет, когда я к ней вернусь, и для меня это было...
Я вам хочу сказать, что «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса — это книгу, которую я искренне не люблю. Вот, несмотря на ее статус культовый, да, это книга, которая, в которой столько насилия, столько жестокости, злости и злобы, что просто... меня тоже мои нервы не выдерживают, да.
Элеонора, скажите, пожалуйста, а почему вы выбрали именно эти три книги для нашего обзора?
Ох, это, мне кажется, такое... я честно вам признаюсь, у меня нету такого, знаете, списка самых прям вот любимых каких-то вот, не знаю, топовых книг, которые вот прям вот всегда на первом месте. Но есть книги, которые я могу перечитывать много раз. И вот, например, книга «Американская трагедия» Теодора Драйзера. Вот не знаю почему, но, видимо, я прочитала ее в очень важный период своей жизни, потому что она настолько глубоко поселилась у меня в душе, что я эту книгу перечитывала раз в 8, и я готова ее читать еще и еще. Я не знаю, почему. Объяснить я, наверное, уже это даже не смогу. Вот просто я отдыхаю, читаю эту книгу. Вот не знаю, почему. Вот так. «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Это та же самая схема. Каждая практически... Странно, но Рождество, я ее вот прочитываю. Вот какое-то это такое для меня чтиво для отдыха именно в рождественский период времени. А «Элеонора Олифант» — это книга, которую я прочитала, вот я делилась буквально недавно, то есть это вот даже месяца не прошло, я случайно узнала об этой книге. Как бы любые совпадения с моим именем — это случайность. Вот это просто я так увидела, думаю, надо же, как интересно, книга с моим именем, надо прочитать, наверное, что-то хорошее. Ну, как бы... Такое нелегенькое тоже, ну, нелегкая судьба, так скажем, у девушки, простите, спойлер. Но мне прям очень она понравилась, и она мне показалась простой, ну, несложной, интересной и с хэппи-эндом. Поэтому, мне кажется, для легкого такого летнего чтива, чтобы получить что-то для себя, все-таки какой-то, не знаю, пища для размышления, но при этом и как бы особо не напрягаться. Ну и, знаете, это все равно современная достаточно книга, всякие там... я, так как читаю в основном классику, для меня это неожиданно, знаете, когда просто вначале он твитнул у себя в Твиттере, ты такой, твитнул, неожиданно в книге такое читать, ну ладно. Ну вот, поэтому это такое, разбавить немножко классику.
Да, Хитклифф написал у себя в Фейсбуке и разразилась буря, да.
Да.
А вот что интересно, Аня, скажите, а вы что читаете? Что вам нравится читать? Какие книги сейчас читаете?
Ой, ну поскольку я сейчас учусь на журналиста, все-таки литература у нас предмет серьезный, как у филологов идет, читать надо много, поэтому, в принципе, летом ты успеешь прочитать где-то пару книг своих, которые тебе бы хотелось. Вот, и потом ты начинаешь читать на следующий курс отечественную зарубежную литературу классическую.
Какие книги вам по секрету хочется прочитать без
курса? Ну вот сейчас я себе позволила, сейчас я читаю «Дневник Анны Достоевской», вот, поскольку мне люблю Достоевского, и мне интересно знать изнутри жизнь этого писателя.
Ну, вот. «Дневник жены писателя» Анны Григорьевны Сниткиной действительно...
Да.
Прекрасная книга, и удивляешься, что, в общем-то, она сама не писала, потому что слог у нее довольно легкий, интересный, очень красивый. Я согласен, хорошая книжка. Ну, давайте перейдем к нашему списку. «Американская трагедия» Теодора Драйзера. Самая железобетонная в нашей подборке, самая натуралистичная в нашей подборке. самое погружающее в самые, не знаю, там, темные закоулки души книжка. Вот так я ее отрекомендовал. Сейчас попробует Леонора с нами поспорить. 8 раз. Я ее не перечитывал. Конечно, несколько раз я перечитывал для того, чтобы готовиться и преподавать. Так что вот, когда преподаешь зарубежную литературу, без Драйзера, конечно, не обойдешься. Драйзер очень важный писатель в американской литературе, американской, ну, литературе конца 19-го, начала 20 века, безусловно, да. Это вот новый реализм, это, собственно говоря, критический реализм. Джек Лондон, Драйзер — это такая набор, в общем. Фолкнер уже там следующее поколение, да, Фолкнер, Хемингуэй — это уже как бы сыновья вот этих гигантов. Ну так вот, начнем, значит, с Драйзера. И, Алена, расскажите-ка, а вам не кажется, что обличительный пафос Теодора Драйзера сегодня устарел? Ну вот, интересно ли его читать сегодня после, не знаю, Альбера Камю, Сартра, того же Джойса, в конце концов, и даже после соотечественника Драйзера Уильяма Фолкнера?
Я, конечно, понимаю, что в книге, возможно, есть такой... излишняя напористость в том, чтобы объяснить людям, что они поступают как-то неверно, как-то вот такая вот, как вы сказали, да, пафосная обличительность, но, как по мне, что сделал Драйзер? Он увидел ситуацию, которая происходит, по факту, в стране, да, ну и, в принципе, не только в стране, но и в мире в целом, но будем брать, да, Америки, что там происходит с молодым поколением, с каким устоем они столкнулись и как они себя ведут, то есть что они делают, плюс вот эти определенные нормы, да, этики и правил, которые есть и которые как столпами передавались из поколения в поколение, ну, например, те же самые, да, неузаконенные отношения, которые молодые люди могут вести вне брака, да, и к чему это порой приводит. И он, мне нравится, что наоборот, он добавляет ко всему такую вот, может быть, как это называется, максимализм, да, определенный, что вот к чему это все может привести, насколько это опасно, когда ты играешь со своей жизнью, как вот с игрушкой, когда ты думаешь, что... все можно переправить, когда ты думаешь, что любое твое действие, оно может не нести каких-то последствий, или как человек очень легко может взять и передумать. Потому что, по факту, взаимоотношения, которые там описываются, для меня именно были вот такими, что у молодого человека были определенные, да, устои, были определенные желания, мечты, он делает определенные шаги, а потом, видя какие-то другие возможности, такой, ну-ка я быстренько переиграю. И вот это переигрывание у него не получается, в результате это приводит к трагедии, от которой он потом пытается просто вот отникиваться и такой, типа, это было не со мной, надо просто забыть. Ну, как бы, и все. И ты думаешь, неужели загубленные люди вокруг, да и ты-то, в принципе, сам, никак на тебе не отразится? Неужели ты думаешь, что все так просто? Но, как вы знаете, для меня вот это вот напоминание о того, что, может быть, мне мама очень часто, знаете, когда вот я росла, мы как бы изначально были не особо как бы верующей семьей, это стало после того, как я уже подростком стала. И до этого момента мама мне всегда говорила, помни, есть такой принцип, называется принцип бумеранга. Ну, как бы, что всегда к тебе вернется то, что ты делаешь. Поэтому даже если ты думаешь, что тебя никто не видит, и ты делаешь это втихаря, он говорит, делай, но помни, тебе это вернется. И вот когда я читала эту книгу, для меня вот прям вот, не знаю, знаете, пазл, картинка для меня сложилась, что вот, пожалуйста, никто вроде бы не видел, и вроде никто не может ничего доказать, но ты сам себя просто подставляешь везде, потому что к тебе это возвращается. Ты не можешь так просто забыть. Поэтому для меня вот этот, наверное, пафос даже в книге, он необходим, чтобы вот показать, насколько это ужасно, насколько это важно, чтобы люди это поняли, что, ну, что нельзя так. Ну, как, вот не знаю, вот мне так.
А в чем его новаторство как писателя? Потому что все-таки мы знаем французского писателя Стендаля и его роман «Красное и черное». Там есть похожая ситуация, да, местами сюжет схож. Вот также натурализм изображает Стендаль. А вот чем все-таки отличается Драйзер как писатель? Что, чем он уникален?
Если вообще вспоминать Стендаля «Красное и черное», то, во-первых, мне кажется, ну, это, простите, как, знаете, когда два журналиста на тебя смотрят, и ты такой, знаешь, слегка такой, сейчас я объясню, я смогу. Ну, во-первых, для меня отличаются, ну, знаете, временные все равно рамки. Ну, как бы, ну, все равно для меня американская трагедия, она больше приближена к нашим дням. Все равно я вижу то, что там происходит. А даже вот эта вот погоня за, да, богатством, за вот этим счастьем, она очень похожа на то, как вот сейчас молодые люди и девушки, которые меня окружают, вот эта вот погоня и жажда не самому чего-то добиться, а найти кого-то, у кого уже все есть, и ты такой, опс, как классно. Все-таки у Стендаля больше, наверное, такое для меня метущаяся душа, да, вот этого Жульена, который правда, ну, для меня прям правда... запутался, а кого он любит, а что он хочет, а куда он двигается, и вот он весь такой вот, там для меня больше мужчина страсти, который не может определиться, такой движимый своими эмоциями. А вот в американской трагедии, да, вот, вот этот Клайд для меня все-таки персонаж, именно человек, который хоть и не хладнокровно, но понимает, что он делает. Может быть, он правда до конца не осознавал всю фатальность своих действий и куда он движется. Но он же по факту понимал, что трагедия, она вот прям ему на пятки наступала. Ну, он чувствовал это, что что-то должно произойти. Но вот для меня вот разница именно в этом, что там все-таки больше эмоций, а здесь именно вот холодный расчет.
Ну, немного о сюжете все-таки нужно сказать, да, американская трагедия, история юноши, воспитанного в таких религиозных устоях, ну, который, у него родители такие миссионеры, уличные проповедники, миссионеры, да, они его воспитывали довольно строго, его сестру воспитывали строго, ну, вырвались на, ну, вообще, все, собственно, всех своих детей они воспитывали такой строгой христианской морали, вырвавшись на свободу, в результате у главный герой Клайд Гриффитс, он такой вот становится человеком, который, ну, там, он едет к дяде, который, в общем-то, занимается там фабриками, крупный предприниматель, он работает на фабрике и пытается выстроить карьеру, но этой карьере мешает взаимоотношения, то есть он вступает в взаимоотношения тоже с девушкой, которая в строгих таких очень, скажем, воспитании, да, строгого воспитания, но он в результате склоняет ее к сожительству, и она, у него уже складываются взаимоотношения с, значит, с богатой девушкой, 17-летней, кстати, если я не ошибаюсь. Да. Вот, и она ждет, пока вот будет 18 лет, чтобы в конце концов вот выйти за него замуж. Ну и в результате вот эта Вилочка, да, девушка, с которой он встречался, она беременна, и он принимает решение, долго мучается, он принимает решение ее убить. Вот, и, ну, этому предшествует куча всего, я не буду весь сюжет там пересказывать, да, ну, вот такой, в конце концов, все это обнаруживается, и он попадает, собственно, в тюрьму, да, по обвинению в убийстве. Вот такая, как бы сказали в советской литературной критике, кривая дорожка у главного героя Клайда Гриффитса. Вот скажите, Леонор, как вы думаете, строгое христианское, пуританское, это принято, да, говорить о пуританстве как о негативном таком контексте, да, то же пуританство, значит, строгое, законническое, кошмарное, вот выбраться бы из этого. Так вот, как вы думаете, противопоставляет ли Драйзер строгое религиозное воспитание, пуританское воспитание главного героя и дух наживы? Или это для него две стороны одной медали?
Я бы, наверное... Но лично я не увидела, что он противопоставляет это друг другу, потому что не было такого для меня четкого понимания, что вот если бы у него было бы другое воспитание, да, он бы не пошел по такой дороге, или наоборот, если бы он остался там, то все было бы хорошо, потому что по факту Гриффитс еще до поездки, по-моему, на эту фабрику, да, он же попадает, он работает в гостиничном, да, бизнесе, и там у него происходит вот вообще ситуация, при которой ему приходится оттуда, скажем, уносить ноги. Я думаю, что наоборот, это не то, что даже... Я даже не скажу, что это две стороны одной медали. Мне кажется, это выбор человека, который он делает. Потому что мы видим, что вначале нам описывают эту семью, которая, да, бродяжнические вот эти вот священники, которые вот на улице проповедуют людям, которым, которые не могут, да, иметь то состояние, которое бы они хотели иметь. И Клайв это все видит. И вот вместо ощущения какого-то и чувства сострадания у него появляется, как по мне, неплохое желание немножко выйти из этой зоны в другую. То есть он видит эту бедноту, и он говорит, не хочу я быть таким бедным, хочу заработать денег и жить нормально. Ну, как по мне, это нормальное желание. В принципе, мы все движимы таким чувством, смотря как бы...
Ну да, царицу морскую захотел человек стать, да?
Ну, да, то есть он просто видит, что можно жить по-другому. И я бы не сказала, что он прям отказывается от своих пуританских корней до вот этого момента, пока он не начинает работать в этом гостиничном бизнесе и пока не попадает под, так скажем, тлетворное влияние своих друзей городских, которые показывают, что жизнь как бы можно и по-другому, что можно кутить, веселиться, и тебе все сойдет с рук. И мне кажется, там он уже первый раз как раз-таки сталкивается с вот этим вот фактом, что не все сходит с рук. Но, сбегая оттуда, он понимает, что, ну ладно, все, выкрутился, все хорошо, но как бы надо быть осторожней. Но после он вообще забывает о своих корнях, однако в конце мы видим, что он возвращается. Потому что именно мать, которая постоянно, да, приходит к нему и как-то вот пытается, он, видя ее, он вспоминает вообще, а как все начиналось. Ну, а какие, ну, кто он изначально, то есть... Если вот, ну, даже смотреть на книгу, то у меня лично ощущение было к этому герою, что вначале мне правда хотелось, чтобы он выбился в люди, потому что, ну, как бы молодой парень, руки, ноги, все есть, почему бы нет? Работай, достигай, все получится. Потом мне становится как бы немного противно от ситуации, что он сбегает от ответственности, которая, да, от ситуации, которая произошла в Чикаго. А потом... у меня вообще чувство отвращения к нему. Ну, понятно почему, да? Мне кажется, это у любого человека будет. Когда кто-то переходит законы жизни и смерти, так или иначе подпадает под чувство отвращения других людей. Но когда вот последние страницы и сцены суда, мне правда искренне его жалко. То есть ты понимаешь, что человек, да, он делал такой выбор, да, у него было правильное... хоть и, может быть, строгое, но воспитание, которое он решил забыть и которое он решил переправить, в результате чего он оказался в ситуации, что он прощается с жизнью, но он делает это не как преступник. То есть для меня, когда он умирает, может быть, физически он умер, но душевно он все-таки немного восстановился. То есть он искренне попросил прощения. То есть, ну, как, я не знаю,
понятно. Он раскаивается, получается.
Да, то есть он раскаивается, он не умирает, знаете, таким эгоистичным преступником, который до последнего думает, чего плохого я тут сделал, я всего лишь хотел жить хорошо. Он понимает, что он хотел жить хорошо, но он понял, что методы, которые он использовал, неправильные. И поэтому для меня его душа, как бы, грубо говоря, спасена. Ну, насколько это возможно. Ну, вот так вот. Поэтому для меня нету такого, что вот именно за счет того, что у него было такое строгое пуританское воспитание, что это как-то повлияло на него. Наоборот, мне кажется, на те времена такое воспитание было необходимо, чтобы хоть... как-то молодых людей и девушек удерживать от, так скажем, тщеславных радостей жизни, которые их окружали, и которые, кстати, им навязывали активно, показывая, что вот так жить правильно, а вот так неправильно. Это мое, наверное, знаете, воспитание, а мне так говорит. У меня тоже достаточно строгое воспитание было.
Так, я предлагаю, может быть, подвести итог, да, потому что мы уже достаточно много сказали, и куча спойлеров. В общем, главный спойлер нашего эфира – хэппи-энда не будет.
Простите.
Да-да-да. Все-таки посоветовали вы бы эту книгу почитать своим друзьям, и почему, Лена?
Я посоветовала бы и советую до сих пор. Я амбассадор этой книги, мне кажется, знаете, главный. Ну, посоветую однозначно, потому что, вот как я уже, в принципе, сказала, для меня это отражение того, той действительности, которая, в принципе, нас сейчас окружает. Люди хотят всего добиться, точнее, неправильно, люди не хотят добиться, люди хотят все получить сразу, готовое, хорошее, на блюдечке, и желательно, чтобы было побольше, да, денег и всего остального, что с этим связано. Но никто не хочет трудиться.
Да, и пирожных, и пирожных безе обязательно, да.
Да-да-да, обязательно. Но никто не хочет прилагать усилий, и для меня вот эта книга как раз-таки, когда ты ищешь легкой жизни, к чему она может тебя привести.
Да, друзья, подключайтесь к нашему разговору. Вы можете написать нам по трансляции передачи «Эпиграф» в группе передачи, собственно, «Эпиграф» ВКонтакте. Мы сейчас говорили про американскую трагедию Теодора Драйзера. Переходим к «Грозовому перевалу» Эмили Бранте. Но говорить про вообще Эмили Бранте легко и непринужденно можно, да, потому что это ранневегетарианская литература, так называемая, да. Понятно, что они вырастают из первопроходчицы женской британской литературы, конечно же, это автор «Гордости и предубеждения», да. Давайте, помогайте, у меня просто вылетело из головы.
Джейн Остин?
Джейн Остин, да, молодцы.
Я думала, вы что-то другое вспоминаете.
Джейн Остин, конечно, «Гордость и предубеждение», «Разум и чувства» и так далее, да? И вот четыре женщины, которые перевернули британскую литературу, это Джейн Остин, Шарлотта Бранте, Эмили Бранте и, собственно, Энн Бранте, да, вот три сестры, каждый из которых уникальный талант. И, в общем, Эмили, Шарлотта и Энн Бранте доказали мужчинам, что они могут писать не хуже, а то и лучше, потому что на самом деле мало кто мог в то время посоревноваться с литературным мастерством этих трех сестер, например. Да? Вы выбрали Эмили Бранте. А почему Эмили Бранте, а, скажем, не Шарлотта Бранте? Это я спрашиваю, как ваш бывший преподаватель, который как раз больше топил за все-таки Джейн Эйр Шарлотты Бранте, чем, например, за «Грозовой перевал» Эмили Бранте.
Вот именно поэтому, мне кажется, я выбираю всегда Эмили Бранте, потому что о Шарлотте очень много говорят. Джейн Эйр — это бесспорно бестселлер, это бесспорно книга, которую должен прочитать каждый человек, по моему мнению, многочисленному тоже. Они очень много, да, есть и подкастов, и разговоров, и экранизаций тоже достаточно много этой книги. Поэтому о ней много говорят. А вот о «Грозовом перевале», ну вот почему-то вот именно в моем окружении говорят гораздо меньше, а то и вообще люди даже не знают о том, что как бы такое произведение есть. Хотя оно тоже удостоилось и нескольких экранизаций. Вот, и как по мне, эта книга, она даже еще более готическая, еще более какая-то такая, знаете, темная, страшная, показывающая стороны души человека, показывающая его и тщеславие, и, ну, в общем, все, знаете, страшные пороки человека для меня вот в этой книге, они подняты на поверхность. И вот поэтому для меня эта книга... Интересно, сейчас, мне кажется, обо мне такое странное впечатление складывается. Американская трагедия, такое все ужасное. Эмили Брон такой, все пороки, человек. Я правда люблю хорошие книжки. Это просто такая подборка.
Это мы еще не взяли в наш обзор, значит, «Татуировщик из Освенцима» книжку, надо сказать. Вот как-то так.
Просто я сама по себе, я люблю больше, знаете, когда пороки поднимаются как-то, вот ты Кирея, да, «Ярмарка тщеславия», когда, вот, потому что вот это, когда все открывается, это интересно, ты читаешь, и ты вот как-то рефлексируешь, отвечаешь, примеряешь на себя и думаешь, а правда, может, я так тоже поступаю? Ну, что когда ты что-то доброе, хорошее прочитал, тебе просто светло и хорошо на душе, и ты пошел дальше. А тут ты начинаешь об этом думать, разговаривать, переживать, спорить даже где-то с книгой, что нет-нет-нет, все не так, а потом понимаешь, что нет, оказывается так. И еще, знаете, когда в жизни реальные такие истории встречаются, это вообще, ну, ты понимаешь, что это все вот наглядно показано. Пожалуйста, прочти и пойми.
Вот «Грозовой перевал», мы даже в названии чувствуем какое-то напряжение, и на протяжении всего романа читателя преследует непогода, дождь, снег. Почему?
потому что настроение такое у книги. Это, знаете, простите, простой будет у меня личный ответ. Потому что, ну, для меня, знаете, во-первых, перевал тоже, знаете, для меня это такое место, когда я как бы из Узбекистана, и у нас есть горы, и в горах, когда ты ходишь по перевалу, ну, как бы, некоторые перевалы, они самые опасные считаются. То есть, это, знаете, такие узкие дорожки, непонятно куда ведущие, один неверный шаг, и ты просто полетел вниз. Поэтому для меня название книги «Грозовой», да еще и перевал, это как двойное предупреждение, что, типа, что все время будет что-то происходить. И мне кажется, это не погода, она как раз-таки настраивает человека на более правильную атмосферу при чтении, потому что если все время было бы ясно солнышко, а Хитлер в этот момент бы там, не знаю, свирепел и делал бы что-то свое, это было бы такое, типа, успокойся, насладись солнышком, полежи, отдохни, иди искупайся, ну, как бы сделай что-нибудь.
Я все-таки думаю, даже если было бы солнышко, Хитлер тут бы нагнал тучек и парочку молний метнул бы, как бы. Как,
знаешь... Не погода, да? Надо исправить.
Да-да-да, непорядок, не соответствует моему характеру. На самом деле, мне кажется, «Грозовой перевал» как раз Эмили Бронте удивительно работает не просто с... Чем уникальность, например, сестер Бронте, в частности, Эмили Бронте, в том, что они, это вот тот метод, который сейчас уже набил оскомину, природа, отражение, внутреннее переживание героя, тогда в литературе, в общем-то, редко кто так работал, да, то есть они работают с бэкграундом, то есть с окружением героев, как с методом, чтобы передать внутреннее переживания героя. Вот у меня как раз вопрос, исходя, поэтому я думаю, что, Ань, хороший вопрос был, потому что не просто там все так в атмосфере, а потому что, собственно говоря, природа сама является дополнительным инструментом, чтобы передать, что происходит с героями, да, в частности, с Хитлифом и Кэтрин, да, и с... вообще со всеми героями этого, безусловно, великого романа. Все-таки за две буквально минутки, Элеонор, значит, я же вас учил, как это делать на курсах по литературе. Да. Расскажите фабулу просто романа, чтобы те, кто еще не читал, примерно понимали, о чем идет речь в романе.
Роман рассказывает нам о, так скажем, Хитлифе и Кэтрин, о друзьях детства, которые растут вместе. У Кэтрин есть старший брат, который возвращается и унаследовал он поместье. И ему не нравится Хитлиф, да, он активно пытается, ему не нравится дружба между его сестренкой и этим Хитлифом. И происходит такая активная борьба между, так скажем, старшим братом и другом. В это время Кэтрин знакомится с еще одним, с еще двумя персонажами книги, которые живут в соседнем поместье. Я забыла название поместья, простите. Вот, они живут в соседнем поместье, Эдгар Линдон, да, и его сестра Изабелла. Между ними завязываются отношения, так как это, ну, они одного сословия, поэтому им есть о чем поговорить, и... Хитклифф ревнует Кэтрин в отношениях между ней и Эдгаром, в результате чего уходит, если прям вот опустить все, уходит из дома. Эдгар и Кэтрин женятся, Хитклифф возвращается в день свадьбы, видит, что вот они поженились, все, момент упущен. Он, конечно, из-за желания насолить Кэтрин женится на сестре Эдгара, на Изабелле. Это, знаете, как рабыня Изаура просто отдыхает тихо в сторонке. Там такие любовные перипетии, вот эти все страдания, которые происходят между двумя парами, между Кэтрин и Эдгаром, и Хитклиффом и Изабеллой, и все это потом переносится на их детей, потому что у каждой пары рождается ребенок, у старшего брата Кэтрин тоже есть сын, и вот все, что в этих поместьях происходит, это потом идет война, можно сказать, на фоне детей. Вот. Ну, в результате чего? А надо говорить конечный спойлер? Или не надо?
Да, посмотрим. Там ближе к концу разберемся, нужен последний спойлер или нет. Почему все-таки Кэтрин выходит за Эдгара замуж?
Хороший вопрос, на который я очень долго тоже пыталась ответить. Почему женщины так поступают?
Вот, но... это, кстати, главный вопрос нашего эфира. Почему женщины так поступают с мужчинами? И почему Кэтрин так поступила по отношению к Хитлеру?
Это хороший вопрос. Если честно, я до конца лично для себя не могу ответить на этот вопрос, потому что для меня... Вот почему я и сказала, что эта книга показывает пороки человека, да, вот его вот это желание играться с чувствами другого. Потому что изначально, когда я видела отношения между Кэтрин и Эдгаром, для меня это было такое... Женщина решила поиграть с чувствами своего возлюбленного, да, в данный момент я имею в виду Хитклифа, и такая, типа, вот с Эдгаром она вот как-то кокетничает, проводит время, услужливо так с ним разговаривает и, конечно, задевает чувства. Но затем, когда просто Хитклиф исчезает, вдруг неожиданно Кэтрин понимает, что Эдгар как бы для нее приличная партия. Вот, честно, для меня, наверное, Кэтрин — это... Опять-таки, девушка, которая мечется между любовью и пониманием того, что она как бы другого сословия, и ей нужно в равной степени найти человека, да, по ее, так скажем, социальному положению, и выйти за него замуж. Хотя, учитывая, какое у нее было детство, непонятно, зачем она так делает, потому что это своенравная такая взбалмошная девушка, которая, в принципе... может топнуть ногой и сказать, вот я так делать не буду, и никто, даже старший брат, ее не заставит это сделать. Но вот это непостижимая женская душа, простите, по-другому я ответить не могу. Я просто никогда не понимала таких действий, чтобы вы понимали, вот «Анна Каренина» — это было произведение, которое я вот ненавидела очень долго, вот только сейчас потихоньку я начинаю к нему как-то оттаивать, но я не понимаю вот как раз-таки женщин, которые так поступают. Именно этим меня книга и зацепила, что я не понимаю, почему эта женщина так поступила, из-за которой потом начались такие гигантские проблемы. Потому что если бы этого не было, то Хитклиф бы не затеял эту войну с Изабеллой. В результате пострадали люди, вот мне Изабеллу и Эдгара больше всего жалко, знаете, они вот ни при чем. Вот попали под раздачу. Вот по-другому я объяснить
как это бывает не могу. В обычном жизни, да.
Вот, да, вот я по-другому это объяснить не могу. У меня единственное было, я когда читала и думала, ребят, вы просто не там поселились, вам просто не повезло, вот честно. Ответа нет. Вот так получилось, и в результате трагедия. Я боюсь, это все.
Да, нет, я думаю, что это все очень хорошо. Но смотрите, американская писательница Элис Хоффман в одном из интервью сказала, что прочитайте «Грозовой перевал», там, в 18 вам Хитлер покажется романтичным героем, в 30 он, прочитайте, он монстр, а в 50 он всего лишь человек. Кем же все-таки для вас является Хитлер?
Но так как мне 31, значит, он монстр. Для меня Хитклиф не монстр и не романтический персонаж. Я, может быть, уже старше своего возраста, потому что для меня Хитклиф — это мужчина, который просто, как это правильно сказать? Хочется красиво, но вот некрасиво не получится. Это просто мужчина, который хочет любить того, кого он хочет любить. Но так как у него нет возможности любить, так скажем, свободно ту женщину, да, которая ему нравится, он делает гадости и подлости. Вот. Не способен отпустить он эту любовь. И вот его жажда потом даже вот это мести, да, к Кэтрин, желание отомстить ей за ту боль, которую она ему причинила тем, что вышла замуж, он, можно сказать, губит свою жизнь. Хотя, по факту, он очень крутой... Ну, простите за мой такой нелитературный язык, но он очень крутой мужчина. Потому что мы читаем, что вначале, если мы вспомним сюжет, то вначале он как раб, можно сказать, растет, правда? А потом он возвращается в поместье и покупает это поместье, он становится богатым. И ты думаешь, значит, голова-то на плечах, значит, где-то раздобыл деньжат, что-то он там сделал. Правда, не описывается как, и опустим этот момент. Вот, но, значит, он может встать на ноги. И вот просто жалко, что он все свое умение, всю свою страсть по жизни просто пустил на то, чтобы отомстить одной женщине, которая не дала ему взаимности в любви. Вот, Ну, как-то вот так вот.
В моем следующем вопросе будут спойлеры. Это ничего страшного, можно будет говорить? Ну,
конечно. Про отношение к классике спойлеры — это уже
ничего.
Ну, смерть главного героя символична, потому что после этого грозовой перевал становится мирным, спокойным местом. По какой причине?
Но по факту смерть же не только его происходит. Умирает и Кэтрин, умирает и Хитклифф. Пустите, я просто сдала.
Друзья дорогие, главным спойлером нашего сегодняшнего эфира будет та самая фраза. Хэппи-энда, дорогие друзья, не будет.
Ё-моё, простите, пожалуйста. Но вот, ну правда, отвечаю вот на этот вопрос и думаю даже об этом вопросе, я, наверное, скажу, что мир пришел из спокойствия, потому что вот эти два персонажа обрели спокойствие, обрели мир, потому что отошли туда, откуда уже добраться до живых они не могут. Вот читая вообще эту книгу, у меня ощущение было от вот этих двух персонажей, да, от Хитклиффа и от Кэтрин, что они играют не только своей судьбой, но играют, в принципе, судьбами людей вокруг них. То есть вот они вот как хотят, так и происходят. Вот они люди эмоций, за которыми все остальные двигаются. То есть они вот эти лидеры. И если у них все хорошо, то и у всех вокруг все хорошо. Если у них все плохо, то и все вокруг тоже страдают.
И когда они ушли... То и читатели тоже начинают страдать.
Вот. Да, да. И когда они уходят, все, наступает просто мир, потому что они перестают мучить друг друга.
Давайте-ка перейдем. У нас совсем мало времени осталось, надо хоть чуть-чуть поговорить про, наконец-таки, в нашем обзоре современный роман, да, представитель актуальной прозы современной. Итак, Гейл Ханиман и его роман «Элеонора Лифан» в полном порядке. Вот что происходит с главной героиней романа, в чем конфликт книги?
Главная героиня — это интересная молодая девушка, которая работает бухгалтером в фирме, у которой практически нет друзей. Она проводит, получается, свои дни по определенному обычному распорядку дня, который у нее всегда установлен. А на выходные дни она покупает себе алкоголь. Вот, простите, вот вроде бы вначале было сказано, что об этом нельзя поднимать разговор, но вот как-то это книга, это не я.
Дорогие вот. Друзья, мы не поддерживаем такой образ жизни, да, героев, да, книг, о которых мы говорим.
Самое интересное, что сама героиня тоже не поддерживает, и вы это прочтете, когда будете читать, вы поймете, что она тоже как бы этого не хочет делать, но она покупает алкоголь и вводит себя в состояние не трезвый, но и не пьяного человека для того, чтобы не думать о том, что на выходных она находится абсолютно одна. То есть это человек, который переживает глубокое одиночество, у которого есть проблемы с родными, да, если прям вот не спойлерить, я очень стараюсь. Вот, у которого есть свои внутренние какие-то противоречивости, но при этом главная героиня невероятно умная девушка. То есть она начитанная, она образованная, она имеет все знания, правил, этикета и взаимоотношения с людьми, она его придерживается, и когда люди этого не придерживаются, она не понимает, почему люди себя так ведут, и почему они себя... почему они не могут знать, что нужно быть приветливым, там, не знаю, отвечать правильно, то есть для нее это прям очень важно. И эта героиня влюбляется в интересного персонажа, в рок-звезду, которого она видит один раз в жизни и потом идеализирует этого персонажа в своей голове и готовится к встрече с ним. То есть она готовит себя к встрече с этим человеком как внешне, так и внутренне. Но при этом все меняется, когда у нее появляется друг. Вот. Я старалась не спойлерить, не знаю, как у меня это получилось. Вот в целом вот так. Это, знаете, спойлер. Хэппи-энд будет.
Это не факт, дорогие
друзья. Ну почему?
Тут хэппи-энд. Большой вопрос, да? Аня, может, у вас есть по этой книжке какие-то вопросы к Элеоноре?
Ну, мне интересно, как вообще сама Элеонора относится к персонажу? Вы сопереживаете или считаете, что это какой-то типичный герой? Как вы к нему относитесь?
Элеонор — это обычная девушка, Не знаю, вот не понимаю, что... Нет, не типичный герой. Для меня не типичный герой. Хотя, в принципе, типичная проблема, но не типичный герой. Вот так вот. То есть mm-hmm. мы видим, что... ну, мы, по крайней мере, знаем, да, что когда мы видим человека с какими-то сложностями, с условностями, с непонятным поведением, со странностями, то мы всегда говорим, это все идет из детства. И в 90% случаев, в принципе, мы всегда правы. Да, благодаря всем книгам прочитанным, ну и психологии развитой, да, мы это видим, знаем. Но я отношусь к этой девушке, то есть изначально, как только я начала читать книгу, я понимала, что с ней что-то происходит. То есть у меня не было, знаете, такого, что «Ой, какая странная девушка, ну как бы, ну и что, с чего ты вдруг такая?» А вот именно у меня был вопрос, что же с тобой такого произошло, что ты настолько закрыта, но при этом тянешься. То есть она тянется к людям, но она настолько вот заперта в своей коробочке, в своих условностях, что она не понимает, как вести с ними разговор. То есть, знаете, для меня вся эта книга была вот надеждой на то, что люди, когда прочитают, они поймут, что люди со странностями — это нормальные, обычные люди, которым нужно просто чуть больше внимания и которым нужно чуть больше какого-то, не знаю, уважения даже к тому, что и как они делают. Потому что по факту, когда у нее появился этот друг, он стал уважать то, ну, те распорядки, то пространство, которое у нее есть, те вещи, которые она делает. Но при этом потихонечку он ее вводил, так скажем, в социальную жизнь. И у него это получилось просто потому, что он проявил к ней чуть больше внимания, чем все остальные, не отмахнувшись от нее, просто что это очень странный персонаж. Хотя они говорят, когда как о лучшем работнике, то есть там, когда она не смогла выйти на работу, там очень глубоко скорбил ее начальство и ожидало, когда она придет. То есть мы видим, что это вполне, ну, если можно так выразиться, адекватный человек, который просто имеет огромные душевные, физические, психологические травмы, но их можно преодолеть, если только чуть-чуть добавить сострадания, трогательности и любви. Вот для меня эта вот книга именно вот олицетворение, вот, знаете, даже какой-то дружбы. Знаете, показательно для меня в этой книге был больше не персонаж самой Элеонор, то есть я больше даже не ее как таковую полюбила в этой книге, а именно вот тот образ дружбы, который Гейл Ханиман построила в книге, вот между персонажами. Вот это вот уважение, да, между героями книги, вот это вот сочувствие, а где-то помощь и участие, а где-то просто, знаете, нужно помолчать, и они молчат, и ты такой думаешь, все так просто, но так необходимо. Вот, может быть, это книжка и правда. То есть это, ну, нельзя эту книгу сравнивать там, да, с мировыми классическими, не знаю, столпами. Это не такая книга, но для нашего современного читателя она, мне кажется, очень актуальна, потому что сейчас у нас очень много людей, которые считают себя экспертами во всем. Ну да, знаете, такой типа. А он так себя ведет, а, проблемы из детства, а он это делает то-то, ой, это надо просто тебя вот туда отправить. А здесь он ничего не говорит, он просто участвует.
Ну что ж, у нас время подошло к концу. Сегодня мы говорили про летний список чтения от Элеоноры Харитоновой. Большое спасибо Ане и Элеоноре, что сегодня поучаствовали в эфире. Дорогие друзья, я могу просто резюмировать. Летом можно читать абсолютно все. Если вам хочется в жару какой-то прохлады, читайте, в конце концов, сибирскую прозу или, там, не знаю, писателей деревенщиков, в конце концов, Шукшина, великолепные рассказы про его деревенских сумасшедших и чудаков. Читайте американскую прозу, читайте европейскую прозу. Главное, понимайте, что книги всегда с нами. Большое спасибо, Леоноре и Аня, и до встречи в следующий понедельник. До свидания.
До свидания.
Да.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.